В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Одним из способов добиться пересмотра приговора по уголовному делу является написание надзорной жалобы. Это жалоба на приговор, уже вступивший в законную силу. Любой осужденный вправе подать ее, будучи в начале отбывания наказания или находясь в пересыльной тюрьме. Надзорная жалоба подается не в суд, вынесший приговор, а непосредственно в надзорную инстанцию, то есть председателю суда, прокурору соответствующих уровней, заместителям председателя Верховного суда и генерального прокурора Российской Федерации. Судебные постановления могут быть обжалованы в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную силу, при условии, что были исчерпаны иные способы обжалования. Практика показывает, что сегодняшний порядок рассмотрения надзорной жалобы не гарантирует ни полноты, ни эффективности, ни справедливости рассмотрения дела. Но, тем не менее, известно немало случаев, когда человеку все-таки удается добиться восстановления справедливости через суды надзорной инстанции. Основанием для обжалования приговора в порядке надзора, как основанием для обжалования в кассации, является незаконность, необоснованность, либо несправедливость приговора. Подробнее об этих видах нарушений рассказывает председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Под незаконностью приговора следует понимать несоответствие между теми законами, которые были применены по делу, и действующим законодательством, либо неправильное применение уголовного, уголовно-процессуального или иного профильного закона. Под необоснованностью приговора следует понимать отсутствие в приговоре тех оснований, по которым можно сделать вывод. Ну, например, совокупность доказательств не позволяет сделать вывод о виновности человека в том деянии, которое ему вменено. То есть не устранено сомнение в том, что данное деяние мог бы совершить не только данный человек, но кто-либо другой, кто находился на месте совершения преступления. Когда между выводами суда и доказательствами, имеющимися в деле, существует такого рода несостыковка, то есть доказательств недостаточно, а судом такого рода вывод сделан, такого рода ошибка носит название необоснованности приговора.
Еще одним основанием для обжалования приговора в порядке надзора является несправедливость приговора. Большинство осужденных указывают именно это основание. То есть, даже признавая свою вину в содеянном, многие считают, что вынесенный в отношении них приговор несправедлив, что не были учтены смягчающие обстоятельства, что наказание несоразмерно причиненному вреду.
Несправедливость приговора – это такая ситуация, когда в деле есть факторы, которые должны были быть учтены судом в качестве влияющих на размер наказания, ну, например, смягчающие, отягчающие вину обстоятельства, данные о личности человека, данные о том, как назначено наказание отразится на положении его семьи, но эти факторы судом либо не учтены, или учтены формально. А может быть, суд неправильно их учел, а может быть, суд учел их, да, но не в достаточной степени. Ну, например, суд, увидев, что по делу проходит 2 человека, один взрослый человек, ранее многократно судимый, совершивший преступление при особо опасном рецидиве, а другой несовершеннолетний, впервые вовлеченный в совершение уголовного преступления, незрелый, не имеющий жизненного опыта, назначил им различные наказания. Но разница между этими размерами наказания, ну, чисто носит формальный характер. Например, одному назначили 7 лет лишения свободы, первому, а второму там 6 лет 8 месяцев лишения свободы. То есть, да, в данной ситуации, конечно, совокупность смягчающих обстоятельств, она учтена, но она учтена формально, то есть она реального влияния на размер наказания, которое она должна была оказать, не оказала.
Надзорные жалобы следует адресовать в следующей надзорной инстанции. Президиум суда субъекта Российской Федерации, в судебную коллегию по уголовным делам, в президиум Верховного суда Российской Федерации. Прежде чем рассматривать жалобу, суд в установленном порядке решает вопрос о правомерности этой процедуры. Чтобы повысить эффективность надзорного обжалования, нужно придерживаться некоторых правил.
Жалоба должна быть недлинная, понятная, ясная. Она не должна охватывать все нарушения, которые были допущены по делу. Их могут быть десятки и сотни. Она должна охватывать те нарушения, устранение которых могло бы повлиять на выводы суда. Какие выводы суда следует обжаловать в жалобе? Виновен человек или невиновен? Правильная квалификация или ошибочная? Выявлен весь круг смягчающих, отягчающих вину обстоятельств или не выявлен? Правильно ли изложены данные о личности или неправильно? Правильно ли учтено влияние назначенного наказания на положение семьи осужденного или неправильно? Учтена ли позиция потерпевшего или не учтена? Вот те моменты, которые играют важное значение с точки зрения уголовного права.
Важным моментом при написании надзорной жалобы является ее структурированность. Обычно она состоит из 5 частей. Первая – кто, куда и от кого обращается. Вторая – констатирующая часть. В ней излагается история дела. Кто осудил человека, за что, какой приговор был вынесен, какие последующие судебные решения состоялись, как они отразились на структуре приговора и на назначенном наказании. Затем идет основная часть – мотивировочная.
Желательно основную часть надзорной жалобы, часть мотивировочную, излагать очень просто. Ваш тезис и его обоснование. Ну, например, не доказана виновность гражданина Х в совершении такого-то преступления. Дальше идет изложение позиции суда, в чем суд его обвиняет. И дальше идет ваша аргументация. То есть вы разворачиваете свой довод, жирным выделяете свой аргумент, а потом уже идет обоснование вашего аргумента. Второй. Оценка доказательством по эпизоду такому-то дана с нарушением принципа презумпции невиновности. Третий ваш тезис. Подписи, поставлены понятыми, выполнены иными людьми, однако суд не учел это при оценке такого-то доказательства. Конкретные, понятные фразы, которые действительно могут повлиять на выводы суда.
После этого идет уже ваша просительная часть, то есть то, на чем вы настаиваете, и последними приложения с копиями всех судебных документов.
Не используйте таких терминов, пересмотреть приговор по справедливости или учесть все эти доводы. Ваша просьба должна быть конкретной. Приговор в части обвинения по такой-то статье отменить, в части такой-то статьи изменить, в части такой-то направить, например, на новое судебное рассмотрение для более тщательных следственных доказательств. И, наконец, ваше приложение. Как вы знаете, в надзорной жалобе должны быть приложены в обязательном порядке копии всех судебных документов, они должны быть заверены синими оригинальными судейскими печатями, и те документы, на основании которых вы делаете выводы.
Рекомендуется очень тщательно знакомиться с делом. В материалы зачастую много воды, много материалов, которые не сыграют для вас никакой роли. Например, запросы о том, состоите ли вы на учетах или не состоите, судимы вы или нет. Если эти документы никак не повлияли на содержание судебного решения, то есть не сказались на содержании приговора, на виде назначенного наказания и его размере, то эти документы просто можно отложить в сторону. Стоит отметить, что в российской судебной системе есть 3 субъекта, которые, кроме самого обвиняемого, его защитника и потерпевшего, могут быть инициаторами пересмотра дела в порядке надзора. 2 из них – это суд и прокуратура, а 3-й – это уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Продолжает Андрей Бабушкин.
Сами сотрудники аппарата уполномоченного не всегда правильно понимают содержание федерального конституционного закона об уполномоченном. Они полагают, что если вопрос уже был рассмотрен Верховным судом или генеральным прокурором, то как бы и уполномоченный здесь бессилен. На самом деле это не так, потому что уполномоченный, не подменяя собой другие органы обеспечения прав человека, является дополнительным механизмом, дополнительным институтом. Вот этот принцип дополнительности состоит не в том, что уполномоченный просто некий сбоку припеку для того, чтобы там вообще успокоить общественное мнение и создать видимость защиты прав человека. А дополнительность заключается в том, что когда другие способы исчерпаны, когда другие механизмы себя уже не оправдали, вот уполномоченный включается в процесс исправления судебной ошибки.
Добавим, в законе об уполномоченном написано, что к нему можно обращаться в течение года после нарушения прав. После подачи протеста жалобщик должен получить от должностных лиц, к которым обращается, полный и мотивированный ответ. Дела рассматриваются судом надзорной инстанции в судебном заседании не более месяца, а в Верховном суде Российской Федерации не более 2 месяцев со дня вынесения судьей определения. Подавая жалобу, следует помнить, что предметом рассмотрения надзорного органа является один вопрос – все ли было правильно выявлено, оценено, сопоставлено и учтено в момент следствия судебного расследования и кассационного разбирательства. Другие факторы надзорную инстанцию не интересуют. Более подробные рекомендации, как нужно составлять надзорную жалобу, можно получить в Центре содействия реформе уголовного правосудия по адресу Москва, 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7, или в Комитете за гражданские права, почтовый адрес Москва, 127-562, улица Санникова, дом 7, квартира 21. Мая 1976 года известный физик профессор Юрий Федорович Орлов во время пресс-конференции на квартире академика Андрея Сахарова объявил о создании Московской Хельсинской группы. Полное название – Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Именно в Хельсинки 1 августа 1975 года завершилось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором принимали участие главы всех европейских государств. Советское руководство, подписав заключительный акт этого совещания, приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Московские правозащитники Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Валентин Турчин, Анатолий Щеранский пришли к идее создания независимых от правительств общественных объединений по контролю за выполнением гуманитарных статей Хельсинских соглашений. Московская Хельсинская группа стала принимать от граждан СССР информацию о нарушениях этих статей и доводить ее до сведения общественности и правительств 35 государств, подписавших заключительный акт совещания в Хельсинки. Руководство Советского Союза с неодобрением относилось к деятельности Московской Хельсинской группы, а в феврале 1977 года начались аресты. К концу 1981 года на свободе в СССР остались лишь три члена группы, а в сентябре 1982 было сделано заявление о прекращении ее работы. Лишь в 1989 году деятельность Московской Хельсинской группы была возобновлена и осуществляется поныне под руководством Людмилы Михайловны Алексеевой, оказывая всемирное содействие развитию правозащитного и общественного движения в регионах. Московская Хельсинская группа старается помочь как отдельным гражданам, где бы они ни находились, на воле или в заключении, так и целым движениям – защитникам Химкинского леса, общественным наблюдательным комиссиям по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания и многим другим. Свою миссию группа определяет как «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». Известная российская правозащитница Светлана Ганушкина сказала: «Если не защищать права человека, то потом окажется, что защищать вообще нечего. Правовое демократическое государство не может существовать без сильного гражданского общества». В мае этого года Московской Хельсинской группе исполнилось 35 лет. От имени нашей радиопередачи мы присоединяемся ко всем поздравлениям, полученным Московской Хельсинской группы в связи с этим замечательным и знаменательным юбилеем. Значение МХГ переоценить невозможно. Это начало всего правозащитного движения в России. Движение за свободу совести, за вашу и нашу свободу. Вы являете собой примеры мужества и профессионализма. К сожалению, несовершенство окружающего миропорядка не позволяет пожелать вам безмятежности и спокойствия. Поэтому мы желаем вам сил, верных союзников и достойных последователей. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!